Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваишлах. И сегодня мы будем читать с 6 стиха 33 главы книги Берешит. Мы оставили наших героев в тот драматический момент, когда, вопреки ожиданиям Якова, Эсав не стал на него нападать, а напротив, побежал к нему, обнял его, поцеловал его, и они, взволнованные, плакали вместе. Когда они наплакались и наобнимались, Эсав посмотрел на весь тот народ, который с Яковом, и спросил его: «Кто все эти люди, которые с тобой?» Яков отвечает ему: «Это дети мои, которых дал мне Господь». И наступает самый подходящий момент для того, чтобы представить детей. В описании этого представления есть несколько языковых тонкостей, на которых мы постараемся обратить внимание с Божьей помощью. «Ветигашн шифхот гена». И подошли сюда рабыни. Когда мы говорим «подошли сюда», имеем в виду к тому месту, где стояли Яков и Эсав, а до этого они стояли подаль. «Вейладеен» и дети их, «вейштахавун» и поклонились. Давайте прочитаем еще раз. «И подошли рабыни сюда, и дети их, и поклонились». Странная языковая конструкция. Еще страннее то, что «Тиштахавин» – это женский род. По этикету того времени дети рабынь не кланяются вместе с рабынями, только рабыни поклоняются и, как их часть, как часть имущества хозяина, считаются дети. Дети не самостоятельная единица, поклонились только рабыни. Это особенности этикета, которые Яков соблюдает. «Ветигаш, гамлея, ваилядея, ваиштахаву». И здесь мы видим другая форма глагола. «И подошла Лея и дети ее, и поклонились». Поклонились все. «Веахар», а после этого «нигаш Йосеф». Подошел или приблизился Йосеф. Немножко другой глагол. Он словно приближается, идет впереди своей мамы, а мама выглядит так, будто следует за ним. Комментаторы говорят удивительную вещь. Йосеф боялся, что его красавица мама соблазнит Эсава на какие-то недобрые мысли, побудит в нем какие-то недобрые мысли, или Эсава ее сглазит, или захочет ее забрать. Словом, Йосеф, который маленький мальчик на тот момент, переживает и закрывает ее собой, чтобы никто не видел ее красоту. Когда мы читаем это, нам кажется, ну, глупость какая, разве может маленький мальчик закрыть взрослую женщину? Мы знаем, что Рахель, женщина красивая станом и видом, значит, высокая, стройная, явно не карлик. Вы видели когда-нибудь, как дети, встречая чужих людей, прячутся за юбку мамы и выглядывают из-за нее, стесняясь показаться? И долгое время их надо выманивать из-за мамы, из-за маминой юбки. Йосеф ведет себя прямо противоположно, тоже по-детски, но прямо противоположно. Как и такой мальчик-герой, он становится впереди Рахели и всем своим видом передает: «Не трогайте мою маму». Это по-детски, очень по-детски. Это наивно, очень наивно. Но при этом Йосеф показывает свой характер как ребенка. Дети ведь тоже бывают разные. Поэтому да, Йосеф подумал: «Моя мама слишком красивая, моя мама слишком нежная. От этого злого непонятного дядьки надо маму защитить». И вышел впереди Рахель. Вот так это можно понять. Мы ведь читаем книгу про людей, не совсем волшебную книгу, хотя много чудесного было в жизни этих людей. Итак, все представились. Вайомер и сказал Эсав. Здесь не назван Эсав, но понятно, что тот, кто говорит, это он. Миллиха кола минха азе ашер пагашти. большинство переводов, переводят здесь, что за вот эти все подарки были, которые я видел, все эти лагеря, которые я встречал. Мы помним, что Яков отправляет 7 стад один за другим и всем настоятельно говорит рассказать, что это подарок, что это дар, и что этим он хочет умилостивить Эсава. И тут вдруг Эсав спрашивает, «Мельха кола маханезе», что это за лагеря, которые я встречал? Если посмотреть в буквальный смысл текста, Яков, Эсав говорит, «Мельха, кто тебе? Кому ты шлешь все это, что ты мне посылал?» Можно понять и по-другому, кто дал тебе все это, что ты мне тут пытался подарить. Отсюда мы можем сделать такой вывод, что подарки Якова Исав не принял, они вернулись и стали ждать Исава на месте. Из этого мы тоже можем понять, что воевать Исав изначально не собирался. Можно было не отпускать первых посланников, которые пришли с ним говорить, и не сообщать сведения о том, в каком количестве он стоит. Можно было принимать все дары, но Эсав так себя не ведет, он изначально идет встречать Якова совершенно другими целями. И здесь он спрашивает, здесь есть некая ирония, когда он спрашивает «Миллиха кола маханезе?» Что это за лагеря, которые ты мне посылал? «Виомер» и отвечает ему Яков «Лемцохэн бэйнэ дуни» – «Найти милость в глазах господина моего». «Виомер Исав» – ответил ему Исав «Если равахи, елиха шерлиха» – «Брат, у меня есть все, пусть у тебя будет то, что у тебя». И обратите внимание на тонкости взаимоотношений. Яков говорит «Найти милость в глазах господина моего». Эсав говорит «Брат, у меня все есть». Яков так и не может выдавить из себя слово «брат». А Эсав нигде не обращается к нему, как к рабу. «Вэмар Яков» и сказал Яков «Альна». «Пожалуйста, ну же, не надо». «Имна маца тихэн бэйнэха». «Если же я нашел милость в твоих глазах». «Валякахта минхати миядай». «Возьми этот дар от меня». «Ки алкен рейти панеха». «Ибо я видел лицо твое». «Ки рейти пней элоим ветерцени». «Как лицо Бога и умилостивил». Есть комментаторы, которые говорят во всей этой фразе Якова, есть такой подспудный намек. Знаешь что, Исав, я тут на медне с Богом боролся, с ангелом Божьим, и выдержал, поэтому лучше не спорь и возьми подарок. Яков все еще, согласно этим комментариям, согласно этим пониманиям, все еще щерится, все еще огрызается на Исава. С другой стороны, можно сказать, что в ангеле Божьем, который приходил к нему, и мы говорили об этом, что это, возможно, ангел Эсава, и что это, возможно, ангел, который Всевышний послал в виде Эсава. Но в данном случае можно и понять, что я вижу за тобою, за вот этой необходимостью дать тебе этот дар, вижу лицо Всевышнего. Это Всевышний предусмотрел мне дать тебе этот дар. Мы снова говорим о том, что Яков человек не очень решительный, не очень смелый, и с его борьба вокруг благословения – это борьба всей его жизни. Поэтому дальше он говорит «Кахна эт бирхати» – «Возьми подарок мой, благословение мое». Яков в этом возвращении дара, в этом подношении дара, видит возвращение благословения Исаву. Вот оно то, что ты бы мог получить, вот оно то, что ты бы мог заработать, я тебе отдаю. Мне больше не нужно твое благословение. И давайте вспомним, что Спор-то шел не о благословении Авраамова. Яков не от него отказывается. Яков отказывается от благословения на процветание, на управление. И если Яков получил благословение, которым Ицхак сказал, поклоняться тебе, братья твои, то здесь мы видим, что он и демонстрирует, что кланяется Эсаву он. Яков в данном случае пытается вернуть Эсаву благословение. «Ки ханани Элохим, потому что помиловал меня Господь. Кьешли коль, все у меня есть. Ваевцирбо ваеках». И уговаривал его долго, и Эсав взял. Каждый раз, когда Писание использует глагол «леавцир», уговаривать, это не этикет, это действительно ситуация, когда один хочет дать, а не хочет принимать, оба человека искренние. Это не то, что где-то принято отказываться, если предложили кушать или предложили подарок, это не вопрос вежливости. Эсав действительно не хочет ничего брать, он пришел совсем с другими намерениями. Мы помним, что ангел провозгласил Якову, что его переименуют в Исраэль, что его будут называть Исраэль. Мы, с другой стороны, знаем, что Яков так и умер Яковом, когда описывается его смерть, он так Яковом и назван. Яков – это имя, которое стало кличкой, прозвищем в значении ушлый, шустрый, хитрый, нечестный, и Яков пытается от этого избавиться, чтобы не говорили, что он обманом получил благословение. Это не вопрос пророчества, не вопрос назначения, вопрос репутации. Яков, Ишар Эль, тот, кто прям перед Богом, тот, кто получает от Бога честно то, что получает, ходит перед Богом честно. Одно из пониманий имени Исраэль отдельно, мы об этом тоже уже говорили. И для того, чтобы не говорили про Якова, что он напрасно берет чужие благословения, мошенничество с благословениями, он и уговаривает Исава взять. Это необходимая формальность. «Вайомер наса ванилеха ванилеха негдеха». И Исав говорит, давай пойдем наравне с тобой, отправимся в путь. То есть Исав говорит, ну, все, я тебя встретил, теперь я тебя провожу, давай пойдем со мной, давай мы пойдем вместе с твоей скоростью. Что будет здесь, если Яков послушается? Яков пойдет за Исавом в Сеир, Яков окажется под покровительством Исава и пойдет в то место, откуда Исав пришел, а вовсе не страну Ханаанскую. Это то, что Якова совсем-совсем не устраивает. «Вэомар алав», Яков ему говорит, «Адони юдеа», «Господин мой знает», опять-таки, обратите внимание, «Господин, не брат», «Ки айладим раким», «Потому что дети маленькие у меня». Дети маленькие – это не нежные дети, чтобы мы поняли. Потом мы увидим, насколько Шимон и Леви нежные дети. Яков говорит, у меня слабенькие дети со мной дети малые. Вы Ацон, вы Абакар, и мелкий скот, и крупный скот. Алёталай ведовким йом ахад, вамету кол Ацон. Если я включу скоростной режим, то весь скот умрет, даже если гнать их один дневной переход. И что предлагает Яков в 14 стихе? «Я аворда адони лифанай, пусть идет господин передо мной, лифней авдо, перед рабом его». Опять-таки, да, Яков говорит, «Я аворда адони лифней авдо, пусть господин мой идет перед рабом своим». «Веани итнаэля лейти», «А я неспешно пойду», «Литнаэль бейти», «Буду действовать медленно». Лерегель Амаллаха Ашер Лифанай. Я буду идти со своим имуществом у Лерегеля Иладим и со скоростью детей Аль Ад Ашер Аво Аль Адони Сейра, пока я не дойду до господина Сейра. То есть ты иди впереди, а мы тебя с Божьей помощью неспешно догоним. Ну, Эсав продолжает проявлять заботу. Здесь нужно помнить, Эсав, он здесь сторона принимающая, и он действительно должен по этикету позаботиться о Якове. И Эсав говорит, «Ацигана имхамина амашер ити». Может мне представить к тебе немного людей из тех, которые со мной? Эти слова Эсава тоже немного приоткрывают его намерение. Если бы Эсав шел с группой вооруженных головорезов, то он бы, увидев и передумав, стеснялся бы их показывать. Так человек, если бы он шел на кого-то с ножом и вдруг передумал резко, он бы спрятал нож, не показывал бы его и никак бы на него не намекал. Эсав говорит о своих людях открыто. Значит, не было у него изначально намерения на Якова нападать. «Вьомер лямазе эмца хэн бейней адони». И сказал, для чего это? Зачем мне это нужно? Мне главное, чтобы ты был счастлив. Главное, чтобы мне найти милость в глазах господина моего. «Вьяшев бьемагу Эсав лидарко сыра». В тот день вернулся Эсав на свой путь в Сыр. Казалось бы, очень простой стих. Каждый раз, когда мы читаем «Бьемагу», в тот день во всем Писании, это говорит о каких-то исторических важных событиях. Есть даже песня такая, «Бьемагу, бьемагу», в тот день будет так-то и так-то, или в тот день было то-то и то-то, тому в Писании очень много примеров. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что в тот день однозначно, официально и окончательно состоялось разделение между Яковом и Эсавом, которое потом архетипически выпадет в разделение между Израилем и Эдомом и превратится в глобальное разделение в духе, которое существует и поныне. Поэтому, когда мы читаем «Бьем Ау», самое время насторожиться. «В Яков наса сукота», а Яков пошел в Суккот, «в Явен ло вайт ули мехнеу», и построил дом себе, «ули мехнеу аса сукот», а для скота своего сделал кущи, «алькен кара шема макома зе Суккот», поэтому назвал это место Суккот. Почему вдруг неожиданно Тора говорит о стоянке, которую Яков сделал в пути? Наверняка Яков много раз останавливался со своим скотом, такие длинные переходы. Мы говорили, что из Падан Арама в страну Израиля, в Хеврон, Якову идти дней 20, если идти хорошим шагом, если идти с семьей, со скотом, то это путь может быть и не на один месяц. Почему Тора упоминает эту стоянку? Потому что Суккот – это ворота страны Израиля, найдено это место, мы знаем, где оно находится. Яков как бы делает перепрошивку, перепрограммирование, обнуление себя, останавливается на входе в стране Израиля и как бы делает первую стоянку, как только вошел, можно сказать, чтобы адаптироваться к особому духовному климату этой земли. И называет это место Суккот Кущи. «Воево Яков Шалем Ир Шхем». И в цельности и сохранности пришел Яков в город Шхем, Ашер Беарец Кнаан, который в стране Хананской, Бевоол Мипадан Арам, в возвращении своем из Падан Арама, куда Яков не зашел. Прежде всего, Яков не зашел в Хеврон, где еще живет его папа. Яков не зашел в Бейтель, как он обещал небесному своему папе принести жертвоприношение. Яков идет в Шхем на свои старые места. «Ваякин эт хилькат асаде ашер ната шам аро». И купил он поле, часть поля, в котором поставил шатер, «мияд бней хамор авишхем». От руки, из рук хамора, хамор – осел, но это имя человека. И этот хамор, отец Шхема, об этом просто вам рассказывается, потому что Шхем Хаморович еще проявится. Шхем – это плечо, хамор – это осел, такие вот имена. И что мы дальше читаем? Купил он ее бемеа кешет. Купил он ее за 100 кесет. 100 кесет – это 100 серебряных монет. Небольшая сумма денег, скажем, для земли. Четырехмесячный примерно заработок паденного рабочего тогда. Итак, на этом заканчивается великое изгнание, первое великое изгнание про отца нашего Якова в Падан Арам. Яков возвращается в Израиль, возвращается в страну Израиля, но он по-прежнему не вернулся к жертвеннику, он не зашел к отцу. Есть комментаторы, которые говорят, что он зашел к отцу, Тора просто об этом не рассказала, потому что Тора – это не биографическая книга, и уж, конечно же, Яков к отцу зашел. И я могу согласиться с тем, что Тора – книга действительно не биографическая, это точно, но составить тексты таким образом, что покажется, что Яков к отцу не зашел, это для Торы удивительно. И поэтому, скорее всего, Яков не идет к отцу, не идет к матери, которая на тот момент еще жива. И это все вопросы, которые перед нами еще встанут. Не пошел к жертвеннику, не пошел к отцу, сразу пошел в Шхем и в Шхеме осел. Это станет причиной многих неприятных событий в дальнейшей жизни Якова, о которых мы еще поговорим с вами. И последний стих нашей главы говорит: «Ваяцев шам мизбеах» – «и установил там жертвенник», не построил, а просто поставил некий камень. Почему это важно? Потому что мы потом будем говорить о жертвеннике в Бейт-Эле. «Врекра ло эль элой Исраэль». И на этом жертвеннику он дал имя, которое означает «Бог» – это Бог Израиля. Бог – это Бог, который дал ему имя Исраэль. Не то, что Бог, которого он назвал в свою честь, но Бог – это Бог, который благословляет заслуженным благословением, который пребывает с человеком и в скудости его, и в несчастьях его, и в этом тоже дает благословение, и это Бог, про которого никто не может сказать, что его благословение украдено. Это такое провозглашение, которым заканчивается, по сути, возвращение Якова из Галута, из изгнания. И заканчивается наша глава. Тот, кто благословил праотцов наших, Авраама, Ицхака, Якова, тот благословит всех вас, дома ваши и всех, кто с вами, семьи ваши, жен ваших и мужей ваших, братьев ваших и сестер ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, сыновей ваших, дочерей ваших и внуков ваших, всех, кто вас любит, и всех, кого любите вы, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст исцеление тем, кто ищет исцеления, даст мудрости тем, кто принимает какие-то решения. Благословит вас и дома ваши, все, что у вас, всей полнотой своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.